мне тут присылают вопросы разные, и я не в силах отвечать каждому, и я на лекциях прямо отвечаю, да. Ну, некоторые вопросы заслуживают такого внимания, что можно на них дать целую лекцию. И вот один из них такой поступил. Вот я, так, сейчас я его зачитаю. Вот, Вайшнава Правана, сегодня мы впервые услышали со ссылкой на лекции известных махараджей, что материя, как и в Брахмаджоте, состоит из душ. Вот только им из материи не повезло, они уплотнены до размера частиц атома. Так называются особые грешники, для которых даже ад недостаточен как наказание. Ну там дальше будет вопрос. Остановимся на этом. Ну, во-первых, если кто-то давно смотрит мои лекции, я давно говорил, что материя, ну, не живая. Но вообще-то Пифагор говорил, что природа мира всего однородна, и мертвого в мире нет вещества. Все состоит из душ. Вот все абсолютно состоит из душ. Нас тут учат, что это души, это пограничная материя. Пограничная материя. Есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия, есть пограничная энергия. То есть в религии очень много лжи. Очень много лжи, и они, эта ложь направлена, ну, на некое порабощение, на некоторую несвободу, на некоторое, чтобы управлять людьми. Вот. Ну и это в том числе. Нам не договаривают. Очень много там истинного есть, но что-то не договаривают. И вот есть три типа, вот есть Господь, у него есть три типа энергии, и он и есть эта энергия, он как бы не отличен, как вот солнце не отлично там от его лучей, говорят. Вот. И есть три вида энергии, внутренняя, пограничная и внешняя. Вот внешняя энергия — это материя, вот, ну, камни какие-то. Но если мы посмотрим даже по сказкам, даже там по ведам, говорят, что камни живые, они растут, они могут расти. Планета, вроде бы вот живая или нет, с нашей точки зрения вроде не живая, вроде какой-то комок грязи, но там энергия, там какая-то планета, оказывается, дышит, оказывается, вот облака, которые появляются, это выдох планеты, выдыхает. То есть облака — это не испарение воды, как принято считать, тоже одна ложь такая, потому что вот если взять, например, где-то в Подмосковье 30 градусов мороза, там до ближайшей акватории очень далеко, ну, мороз, какое испарение, да? И облака, и снег. Или вот 40 градусов жары, море, сплошная вода. Никогда дождей нету. Вот такие вот, понимаете, засуха бывает. Вот как? А планета дышит. Она вдыхает, когда вдыхает, ясно, когда выдыхает, ну, это я отвлекся. И многие-многие такие вещи из обычной физики. Из обычной физики. Я хочу сказать, что нас обманывает не только обязательно религия, нас обманывает и наука. И, ну, этому есть причина. Почему? Потому что, например, если мы будем знать правильно физику, обычную физику, вот я сегодня на ней немножко упор сделаю, даже математика, он нас неправильно учит, то нас не просто будет обмануть. Нас не просто будет обмануть, нас не просто. Мы очень быстро будем разбираться в окружающей действительности, мы будем разбираться в себе, почему мы так реагируем, почему к нам вот такое там обращение. Станем более самостоятельными, тогда трудно нас как бы использовать. Вот, да. Итак, души. Известные слова: инволюция и эволюция. Душа эволюционирует, то есть она растет, она больше, она разумнее становится, и так далее, и так далее. У нее более интересные задачи, у нее в подчинении больше там материи, кстати, да, какой-то материи, вот она с этим что-то делает. Но при этом говорится, опять же, одна такая ложь, что вот есть духовный мир, есть мир материальный. Притом некоторые говорят, что вот рай — это духовный мир. Другие говорят, нет, рай — это просто это материальный мир, но только там как-то получше просто. А вот ад там немножко там похуже. Ну, все религии, ну, апологеты всех религий такие честные говорят, ну, нет этих вещей, рая и ада. Хотя везде описан и до сих пор говорят, ну, чтобы там припугнуть, ну, совсем уже взорвавшихся преступников, хоть это их испугает как-то, да. Вот. Но я не о том. Я о том, что Никто ни в Библии нет указаний, ни вот в Бхагавад-гита вот нет указаний, нигде в Священном Писании нет указаний, что... Сейчас скажу, как бы сказать. Ну, для примера так. Например, ни для кого не секрет, что Священное Писание переписывается. Ну, переписывается не потому, что кто-то ошибся, что-то буковку не то, запятую не там, а злонамеренно уводят народ в сторону. И раньше было написано, есть материальный способ жизни и есть духовный способ жизни. А сейчас пишут, что есть вот ты в материи, ты такой воплощен сам, никуда ничего, никудышний. И есть вот помрешь, тогда только там будет. А само раз наличие тела говорит о том, что ты уже материальный. Что уже материальный, все. И ты не просто потому, что ты грешный, потому что ты упал там где-то откуда-то. Раньше ты был такой весь духовный, хорошо. И поэтому говорится, что вот, например, Бог. Говорится, что он... Ну, как троичен, Бог любит Троицу, да? Вот, Отец, Сын, Святой Дух, например, взять христианскую традицию. Или ведическая традиция Бхагаван, Параматма, Брахман. А о чем речь идет? О чем речь? Потому что, что в Боге одно, в человеке три, говорится. Бог может сам себя вот понимать, он полностью осознанный. Для него нет... механических частей, как бы, он весь живой. А вот я не весь живой. Некоторые, ну, каждый человек может сказать, что некоторые вещи у него он не живой, это значит, я полностью не просто осознаю себя, но могу этим владеть. Ну, вот моя, любая клеточка в любой момент станет онкологической, раковой, да, например, я ничего не могу сделать с этим. Люди что, болеют по собственному усмотрению или выздоравливают? Нет. Значит, они не владеют своим телом. Ну, многим они ничего не владеют. И написано, вот, скажем, в Библии, что ты ни один волос не можешь сделать седого на черный там, или наоборот там, и так далее. И поэтому человек тоже троичен точно, как и Бог. И не только человек, а любая зверушка. Любая зверушка, любая травинка. И говорится, человек это. И религия говорит, вот тоже такая подлость. Религия говорит, я... А можно включить свет? Вот там. Угу. Вот, спасибо. И религия говорит, вы не это тело. Вы вот не это тело, вы душа. Но это неправильно. А насчет Бога там вообще не говорится. Есть, зачем нам этот дух, когда есть духовенство? Духовенство вам все объяснит, зачем вам этот дух? Так вот, дело в том, что я, вот я, вот один я состою из духа, души и тела. А дух это Бог. Бог представлен в каждом живом существе, в своей полной экспансии, нечастичной, еще раз, три раза могу повторить, нечастичной, нечастичной, а в полной экспансии, как параматма. Ну, в христианстве говорится Дух Святой. То есть он все знает, и он мне сообщает это знание, как мне вот надо действовать. Но об этом я много раз говорил, не хочу повторяться. Итак, человек это дух, душа и тело, и эти все три вещи важны. Потому что если у меня будет только дух и душа, а нету тела, то душа себя никак не может проявить, потому что чувства относятся к телу. Мысли относятся к телу. То есть она никак себя не может проявить. Если нам говорят, и поэтому религия, корпорация или что-то, это считается за духовность, вот ты вот дождись как-нибудь, ничего тут не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, там, да, и спокойно доживи, и тогда вот это, заберем вот это твое несчастное тело, вот. А ты, значит, ты не должен ни думать, ни чувствовать, ничего. Почему? Потому что вот не могут этот ресурс у нас кто-то забирает. Материю кто-то забирает, чувства забирают, энергию, кому-то оно надо. Энергия души, вот наше тело, которое что-то излучает, это энергия души. Энергия души, чувство энергии души. Негативное, позитивное. И поэтому многие такие вот стадионы, например, они знаете, как вот такие вот, как антенны такие, да, вот параболические. И там о-о-о-о. А вы думаете, никто это не использует? Вот. Ну, об этом тоже был разговор, я не хочу на этом останавливаться. В общем, если кто-то комфортно деградирует, он деградирует, как тут написано, до размера атома, но я спешу уведомить, что атом это не конец, потому что ядерная физика сказала, что атом состоит из многих чего, ну, физику-то учили, химию вернее, да, атом состоит из многих частиц, каждая частица самостоятельно и как личность она может существовать, а каждая элементарная частица тоже состоит из многих-многих-многих там, тоже была целая лекция, да, там мезоны, пи-мезоны, мю-мезоны, они ведут себя просто как такие живые личности, вот, то есть гораздо мельче атома может стать человек. И там тоже будет дух, душа и тело.
А почему душа и дух разделяете? Как бы это не одно целое?
А, нет, это не одно целое, да. Это надо было прочитать. Это в предисловии к Бхагавад-гите говорит, это то же самое такое, что вот, а какая разница? И то дух, и то как бы из одной субстанции сделано. Из духовной, а вот это материальное. Но душа знает, вернее знает, она, вот это ее называется кшетра. Кшетра это поле деятельности. И вот я знаю, что я хочу делать. У меня есть какая-то свобода выбора насчет вот этого и что меня окружает. Но во мне есть еще тот, который знает за всех вообще. И когда есть человек альтруист, он просто связан. Вот душа, атма и параматма, парам-атма, сверхдуша. Они связаны, и он делает все для других. Потому что, ну как бы, не понять ближнего нам в разговоре, его можно только почувствовать. И вот есть люди, которые чувствуют, что ему надо, это просто вот такие. И он за себя забывает. И ему как раз везет. И везде написано, ну, например, написано, вот там Кришна говорит там Арджуне, сделай, что я тебе говорю, а все твои вот эти дела я возьму на себя. И оказывается, люди, которые работают на кого-то, на других, ни на кого попало. Вот увидел, то есть этому помог, этому не помог, понимаете, да? Как Иисус шел там, одного вылечил, а там 40 человек осталось хворыми, а ему апостолы говорят, а этих, а он говорит... А Отец Небесный мне про них ничего не сказал. Понимаете? Вот идете вы, одного можно отдать милостыню, хотите, а другому что-то не хотите, да, бывает так. Ну ладно, в общем, вот что я хочу сказать. Об этом можно долго говорить, я долго уже говорил. В общем, я хочу сказать, что мы... Вот эта лекция будет называться очень просто «Мафия». Мафия, да. Что такое мафия? То есть это или по-другому, но мафия это такое или больше литературное. Это с Сицилии пошло это слово. А вообще она называет организованная преступность. Есть просто преступность. Преступность. Вот я преступник, я что-то вот, что-то для себя хотел. А есть организованная преступность. Организованная преступность это какая-то корпорация, это много членов, эти члены меняются, а организация остается, и она может увеличиваться. Другая преступная, преступная. Почему преступная? И вот давайте с этим разберемся. Почему я хотел так сказать? А вообще, почему некоторые души превращаются в материю, и там они лишаются тела, они становятся частью тела кого-то. То есть хуже не придумаешь. Есть души, которые не являются частью тела кого-то. Это называется брахмаджоти. Освобожденная душа, она ничего не хочет, но и здесь ей не надо, и в общем без цели. Есть такое, называется безличное освобождение. Брахмаджоти, сияние так Господа. И вот они туда. И вот там тепло и уютно, а вот в материи, ну не знаю как уютно, там наверное как бы полная кома, коллапс сознания, не светится ничего. И есть ли шанс у такой души, поскольку она вечная, когда-то опять проснуться и начать как-то расти, вспомнить себя как личность, или вот это как, это практически, это же это смерть. Вот. Есть. Ну, например, вам такой пример могу сказать, что вот я уже приводил, что когда вот были казаки, они совершали набеги, это были не просто какие-то такие бравые ребята, которые защищали отчизну, они набеги делали, у них были какие-то там трофеи. И вот эти трофеи делились на три части, это мне в музее рассказали. Вот у нас находится есть музей, в музее мне рассказали, что одна часть идет там на одно, вторая на другое, а третье шло на церкви. И вот все церкви, которые построили на награбленные, они каким-то образом разрушены. По разным причинам, но все как-то разрушены, их просто не существует. А те церкви, которые построены на деньги, которые народ пособирал там по копеечке как-то, или кто-то богатый там пожертвовал, но это не было. Понимаете, деньги пахнут. Также, вот если я беру там, ну не знаю, авторучку, мобильный телефон, что угодно, я его использую для чего-то. Ну скажем так, для добра, для других. Для других, что вот мне не надо. Вот мне не надо, я что-то вот... Вот чтобы там было хорошо, кого-то там поднять, кого-то там пожалеть. Причем без вас, я ничего не думаю в этот момент. Тогда этот предмет, который использовался в этом, я ему даю толчок. Вот тогда происходит одухотворение. Или если что-то я использую с эгоистической точки зрения, и вот этот толчок, например, на деньги, которые награблены, а их... Храм построить ну, невозможно, ну можно, но ничего хорошего не будет. Но подкупить президента очень даже хорошо. Деньги, которые такие кровавые. То есть они вот как бы вот в эту тему ложатся. Деньги пахнут. Они пахнут вот этими нашими мотивами. Итак, что такое мафия? Я хочу сказать, что мафия вокруг нас. Вот была такая лекция Глеб Маленко, вот на нашем сайте есть, называется «Город. Цивилизация сатаны». Цивилизация сатаны. Ну и даже как-то и мало кто-то и понял, почему это цивилизация сатаны. Потому что город – это такая корпорация, которая вот эти души ну, уменьшает, схлопывает. Уменьшает, вплоть до размеров атома. Почему? Потому что в городе некоторые грехи за грехи не считаются. Город это такая мясорубка, которая, вот она мафия. Вот веды что говорят? Если поселок, население людей переваливает за 10 тысяч, там сразу автоматически начинает быть мафия. Почему? Потому что это такая критическая масса, как знаете, критическая масса вот, ядерного заряда. Пока он маленький, он лежит, там полураспад потихонечку так тлеет, никому не мешает. Но если большая критическая масса, может быть взрыв. На этом принципе ядерные бомбы делаются. Да? Сталкивается, сразу масса большая получается, взрыв. То есть что-то оживает. Так вот оживает криминал. Оживает, то есть гасится вся духовность. Почему? Потому что имперсональные отношения, то есть безличностные отношения. Мы не знаем друг друга, но как-то надо общаться, чтобы друг друга не поубивать. Потому что общая там теплотрасса, общее водоснабжение. Мы не знаем, кому-то платим, как там, что там будет. И вот в этой мутной водице, где никто никого не знает, у некоторых возникает, ну у некоторых, искушение воспользоваться вот этим. Потому что уж никто не видит, никто не знает. И так получается мафия. И вот как городу исполнилось там по населению, стукнуло 10 тысяч. И сколько он после лет существовал, там тысячу лет или сколько лет, столько лет в нем находится мафия. И эта мафия не стоит на месте, она развивается, она организуется. Она организуется. Потому что ну, на селе все друг друга знают, все перекумились, там, да, подлость никто никому, если даже узнают, все село знает. А в городе ты соседа не знаешь по лестничной площадке. Это делается легко. Вот просто отсутствие вот этих душевных отношений порождает. Не то, что специально. Но потом этот процесс начинает специально организован. Итак, вот давайте я прочитаю, что же такое мафия. Что же такое мафия? Так. В литературе для обозначения организованной преступности в целом, преступной организации или тайного сообщества лиц, занимающейся противозаконной деятельностью, используется термин «мафия». Мафия. Как быстро. Термин «мафия» также может означать конкретную преступную организацию или конкретный тип преступной организации, организованной на кодексе молчания. Вот мне интересно, и я сегодня как бы сделаю упор, что вот в городе особенно вот это развито, и что происходит такой альянс управленческих структур, когда много народу, хочешь не хочешь, но надо какое-то общее управление. И вот это общее управление в конце концов как-то раз и отделяется, и потом оно живет своей жизнью, и с некоторых пор начинает жить в ущерб народу. Но второй толчок, и более жесткий толчок, когда это вот эта элита, ну, которая держит вот ниточки управления, начинает объединяться с религией. Это все. Это все. И тогда религия, и мы прочитаем. И вот эта мафия самая страшная. И мы все уже давно живем в социально-религиозной мафии и не понимаем этого. Не понимаем это. Нас обкрадывают легально, нелегально. Мы думаем, мафия это вот с такими черными масками. Нет. Эта мафия не страшна. Кстати, настоящая мафия вот ту вылавливает, чтобы они не мешали грабить население законным путем. Иногда, время от времени, какой-то путч, революция или что-то, просто людей ну, конкретно убивают, там телеканал надо забрать или что-то, вот они выходят на поверхность. Но время от времени выходит на поверхность то, что там педофилия в верхнем эшелоне религии, например. Или там те, которые нам там клянутся там, на Библии, там американцы, вот я буду свой народ, а они свой народ, это там у них наркотрафики через него проходят, они травят этот народ и так далее. Мы вдруг узнаем, что тот, кто должен нас охранять, нас просто уничтожает. Уничтожает и совершенно не интересуется. Итак, термин «мафия» может также означать конкретную преступную организацию или конкретный тип преступной организации. Не говорится там «банда». Это просто организация, но она преступная. Но преступная тайна. Никто не знает, чем она занимается, потому что у нее другая там вывеска. Основанный на кодексе молчания. И сразу мне вспоминается, вот там Чайтанья Чандрасекхаран приезжал в Запорожье, и его спросили, а как вот там GBC, управляющий орган ИСККОН, такая религиозная организация существует, он сказал, а у нас там кодекс чести. Когда вот спрашивают, а что такое кодекс чести? А кодекс чести это вот мы там порешали втихаря, вот по этому поводу будем так говорить. Просто проголосовали, и какое большинство, а ты согласны, не согласны, согласен ли народ, хорошо. Просто большинство голосов и все. Вот. И это называется кодекс чести. Какая честь? Какая честь? Вообще это напоминает, и вот такие мафиозные структуры, они начинают вот бороться за рынки, за сферы влияния. Да? Каждая религия борется за сферу влияния, чтобы у ней эту пасту не отбила другая религия. Ну другая там бог с ней, но вот такие же как мы, то есть самые большие драки происходят у похожих религий. Например, вот есть вот у кришнаидов Сарасватмадх и ИСККОН. И они тут между собой ходят, там вась-вась, все хорошо. А эти говорят, ты туда пошел, как ты посмел. Вот. Что там с христианином, да ладно, а потому что они уже настолько разные. Те так говорят, эти уже по-другому говорят, друг друга не понимают. Они те же слова разные обозначают. А тут же они могут договориться. А это просто бизнес, понимаете, просто бизнес. Ну такие вот вещи. Кодекс чести называется, да? Итак, основанный на кодексе молчания, стремящийся к установлению насильственными методами руководства или контроля над экономической и общественной деятельностью для получения незаконных прибылей или преимуществ. Само слово «мафия» в переводе с сицилийского означает, чтобы вы подумали?
Семья.
А?
Семья.
Чванство.
Клан, семья.
Да, да, они, да, мы семья, мы братья духовные, они тоже духовные братья, понимаете? Вот. Итак, Ну, это такое. Главное, что преступность однажды может организовывать. Они говорят, что они нас организуют там что? Ну, духовность нашу организует, здоровье наше организует, там сеть там этих там каких-то там аптек или что-то. Ну, какие-то спортивные, ну, школы там организуют, просто школы организуют. На самом деле организуется преступность. Это преступность, это доильный аппарат, но ведь нормального человека доить можно только тогда, когда он преступник. А преступник кто? Ну, кто не по совести действует. Кто вот Божьего человека там подоить не получится. Он сам выбирает, куда ему давать. А который безбожник, потерявшийся человек. И поэтому сначала идет погоня за разумом человека. Это вообще очень похоже на, знаете, вот магнит. Магнит. Вот берется металл, ферромагнетик, ну, который можно намагнитить. Вот ты видел же, да? И чем он, вот есть, вот брусок металла, ну, сталь, допустим, она не магнитит. Но если подержать в поле каком-то, электромагнитном поле, просто нет электрического поля и магнитного, ну, физику все же знают, да? Электромагнитное поле, то там он намагничивается. Почему? Потому что, извините опять физику, но это к нам относится. Мы думаем, тут такие технологии, тут мы думаем, тут такие СМИ, мы думаем, такая духовность. А это просто физика, просто примитивно, тупо физика. Вот в каждом атоме есть такое понятие спин электрона. Спин — это направление. Вот он куда крутится? Вот по часовой или против часовой? Вообще это тоже не совсем правильно, примитивно, потому что понятия электрона нет, есть понятие электронное облако. Но оно имеет направление. Направление. Каждый человек тоже имеет направление, он куда-то вот идет. Куда-то он идет, его туда пускают. Если он пускает, вот судьба его просто туда пускает. Пробует в другое, там, в какую-то торговлю его не пускают. В какую-то там в компьютерные цеха, там, понимаете? Вот, ну, есть судьба. На ладошке там написано. Вот это наше направление. И вот у каждого атома есть такие... эти атомы группируются даже не в молекулы, а в кристаллическую решетку. И там группа атомов, вы замечали, что все точно как у людей. У нас друзья приблизительно на нас похожие. Можем с ними ссориться, но приблизительно они на нас похожие. Приблизительно все там доктора наук где-то вот там ходят, да? Футболисты, ну кто интересуется футболом, болельщики, имею в виду, где-то вот там ходят. Они могут быть разные, но у них что-то, какое-то одно направление. Куда ходить, куда тратить свои деньги, о чем думать. Знаете, да? Вот так и вот в металле. Оказывается, в этом бруске металла, даже вот он отлит на каком-то там заводе, часть вот атомов вот туда думает, часть вот туда думает, часть туда думает. Но когда помещают в поле, они все начинают думать в одну сторону. И тогда их энергия, поля, накладываются друг на друга. И тогда этот брусочек начинает магнитить на себя. Вот так и в храме, например, расскажут. Так, произошло грехопадение, Иисус взял на себя, там повисел, взял все на себя. Ну, ряд таких вот, которые, ряд догм, которые, ну, нельзя спорить. Сейчас, минуточку. Вот ряд догм, которые нельзя оспорить. Все люди в это уверовали. Кто не уверовали, до свидания, не порти нам атмосферу здесь. И от этой организации она начинает вот таким образом магнитить. И поэтому магнитить, понимаете? И поэтому всех, как их называют, маргинально настроенных, то есть как-то иначе настроенных людей, говорят, так, до свидания, за забор. Вот. И, в общем, это правильно для организации, потому что она там, ну, ослабляет организацию. Вот. Хотя эта организация уже, и люди, которые попадают туда, каждый как-то думал. Может, он был слаб, он еще не развился там, вот этот, он может в это направление как-то еще не пошел, но там он уже, ему задали направление, он теряет свое призвание и предназначение. Это может не обязательно религиозная организация, это может быть, ну, какая-то корпорация. Корпорации живут абсолютно по религиозным, ну, принципам. Итак, Итак, немножко. Ага. Про преступность почитаем. Организованная преступность. Да, и точно так же, когда вот это намагнитилось, тогда все друг друга поддерживают, и им кажется хорошо. Хорошо знаете почему? Потому что вот он забывает, человек, что такое да и нет. Это самое главное вообще. Самое главное, чтобы его не сбить. Да, да, нет, нет, проще от лукавого. А вот смотрите, вот магнит, да? Вот, вот мобильный телефон, это магнит. Вот, допустим, такой. И обычно рисует, что вот половина тут как синим, половина красным. Типа, как вот север-юг, там это там плюс-минус, да? Но каждая точка принадлежит к чему-то, к плюсу или к минусу. И там нет противоречий. Все. Этот человек, который попал туда, уверовал, он считает себя частью там чего-то, он дальше не прогрессирует. Он просто расходный материал какой-то машины. И отдает эту энергию, чтобы вот это магнитило дальше. Это называется проповедь. А когда вот он один, в нем есть да, да, нет, нет, и он идет, пробирается через тернии к каким-то звездам, кем-то становится. Вот. Дальше. Организованная преступность – это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, то есть регулярная. Регулярная деятельность, каждый день. Я буду доказывать, что каждый день сейчас город что делает с людьми. Каждая религия каждый день это делает. Каждая религия. Организованная. Есть неорганизованная религия, которая называется, может быть, секты сначала. Осуществляемая преступными организациями, имеющие иерархическую структуру материальную. Вот смотрите, я читаю. Это же ОПГ. Организованная преступность. Вот то, что я читаю, это похоже под любую религию. Вот смотрите. Устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями, имеющие иерархическую структуру, материальную и финансовую базу, связи с госструктурами. Даже департамент есть связью с общественностью. Это не с общественностью, это с госструктурами. Основаны на коррупционных механизмах. Сколько раз говорили, например, вот там люди пожертвования давали, а это на взятки с администрацией. Просто так и говорили, у них статья целая была. И тут написано, основаны на коррупционных механизмах. Значит, что? Любая организованная преступность, это организованная религия, это организованная преступная группировка. Дальше. Организованная преступность – это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбыли, за счет общества, любыми способами и средствами, как незаконными, так и законными. А состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целый продолжает существовать. И даже расти, я бы сказал. Для чего я это говорю? Мы ищем где-то мафию, мы должны ее разглядеть здесь. Если мы будем участвовать в этой мафии и не понимать, значит... Как был первый вопрос, мы превращаемся просто тупо в материю. Нас будут обдирать. Нам надо будет делать счастливое лицо. Наверное, вот помру и будет хорошо. Нас будет обдирать дальше. Вот. Мы должны это понимать. Мы в этом просто находимся. Надо проявлять инициативу. Надо слушать сердце. Надо не подчиняться, может быть, придется. Не так-то просто быть самим собой. Быть самим собой, когда уже глобально уже все вот это нависло над нами, это уже как подвиг считается. Как подвиг. И нам, ну нам это возможно. И еще я хотел эту лекцию привязать. Я не хотел этот сериал вообще начинать. Вот в предыдущей лекции была первая из этой серии «Продавший душу». Душу можно продать. Мы подробно об этом говорили, как и почем она стоит. Следующая лекция была «Размерность души». Души бывают разные. И как мы сегодня выясняем, она может до мельчайшей частицы уменьшиться. Размерность души. Мы говорили, что есть малодушные, есть великодушные. Вот даже в народе уже говорится, что размер души у каждого разный. И смотрите, и в первом, во втором случае, где инициатива? вот большая у меня душа или маленькая, от кого это зависит вообще? Это зависит только от меня. Или продавший душу. Душу нельзя ничего не сделать, но продать ее можно. Ее нужно только продать, больше ничего нельзя сделать. Ее нельзя убить, ничего нельзя. Вот продать можно. От кого это зависит? Скажите, от кого зависит продажа больше? От покупателя или от продавца? От продавца. Опять у нас все вожжи-то получается. Третья лекция, как называлась? Глеб помнит, наверное. Как третья лекция называлась? Технология предательства. То есть все, что разрушается, то есть это уже следующее после продажи наступает, разрушается только изнутри. Чтобы скалу взорвать, надо там пробурить, заложить заряд изнутри. А снаружи тут ты хоть какие заряды, ты, она так будет, понимаете? Любая организация, надо, чтобы предатель зашел, там, открыл ворота там, врагу там, изнутри. Технология предательства. Когда человек предает себя, его облучают какими-то СМИ, какие-то средства массовой информации. Прямо в мое сознание какой-то, знаете, как жучок какой-то, который говорит, что вот это правильно. И потом он начинает руководить моей жизнью. Открывает ворота, раздает, как вот как город, да, раздает туда-сюда. Такой троянского коня ко мне запустили, какой-то информационного троянского коня. И поэтому надо... Думать. Но сначала тебе говорят, думать не надо, а потом тебе рассказывают, как оно есть в самом деле. Вот. И сегодня вот мафия. Мы должны знать, что мафия нас окружает, и тут ты или член этой мафиозной структуры, и ты же страдаешь. Понимаете, нет пассивных в этом мире. Вот я жертва, меня мафия поимела, значит, ты в эту мафию вошел каким-то образом. Она тебе на какую-то там мормышку тебя поймали уже. Вот. Ты уже стратил чего-то. Поэтому тут ты или в мафии, вот, и в мафии все будут в конце концов материей. Итак, мафия. Организованная преступность – это противозаконная деятельность членов высокого... Просто формулировка. Вот смотрите, ведь прилично выглядит, да? Единственное слово – противозаконное. Но тут уже конкретика пошла, я по нарастающей. Организованная преступность – это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации. Помните, что хороших людей... То есть добра больше, но зло лучше организовано. Дисциплинированные ассоциации, занимающиеся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг. Ну, например, проституция, ростовщичество, наркобизнес и другие виды противозаконной деятельности. Скажите, хоть одна религия организованная избежала вот этих вещей? Проституцию, пожалуйста, сейчас везде, да сейчас не проституция, сейчас гомосексуализм проталкивается через духовные организации. Папа Римский говорит, ну нормально, там, в сознании Кришны, ну нормально, что они будут зря тут ходить, надо их женить. Вот. Это вот у меня вот документ такой есть. И организация молчит, она никак не прореагировала, вот уже больше 10 лет точно. Вот это висит, это такое объявление. И никто ничего не говорит, против возражений нет. Вот. Проституцию, ростовщичество. О, ростовщичество это... Во-первых, я хочу сказать, что религия, что госслужащие, это практически одно и то же. Я сейчас это прочитаю, почему. Проституцию делают сверху, конечно. Ростовщичество, сейчас не проституцию, сейчас уже перешли на другое. Вот вы же помните, что... Во всех кавстранах были публичные дома. В России были публичные дома. Вот легально. Ты зашел, заплатил, там эти продажные девки. В Америке есть публичные дома. В Японии есть. Но это же государство разрешило. И вот пока был Советский Союз, легально не было. Где-то там как-то вот тайком, но легально нет. Легально это стыд и позор. А сейчас уже проститутки маршируют по Киеву и говорят, надо нас легализовать. И те рассматривают уже вопрос. Ну, мы же Европа, мы же цивилизованные. Вот. Государство занимается этим, да. Религия занимается этим, да. Дальше что? Проституция, ростовщичество, наркобизнес. Ростовщичество, ну ростовщичество. Сами деньги, это уже ростовщичество. Сами деньги, ростовщичество. Ну ростовщичество религиозное, это вообще. Это вообще, это выше всех похвал. Вот если ты выкладываешь, там что-то такое сделаешь, за тебе вот столько там набежит. А вообще это ну, нарушение регулирующего принципа. Это как на скачках ставить. Ну сколько сделал, столько получил. Нет, старицей там воздастся и все такое. Это обещают, обещают. Люди на это ловятся. Ну а получают те, кто обещают. И кто что там еще? Наркобизнес. Да, наркобизнес это, ну, в Исконе был наркобизнес. Был наркобизнес, торговля оружием. Было, было. Все вот это есть. И во всех религиях это есть. Или там этот православие там, на чем поднялся наш, как же его, забыл это, зовут-то, владыка-то наш великий, российский, на сигаретах. Он сигареты возил в Россию. В Россию. И там миллиарды. Вот. Причем без налога, без налога. Занимается. Вот. И теперь смотрите, немножко в историю, немножко в историю, и как вот, если мы просто будем внимательно смотреть, как это называется, из чего состоят слова, мы будем понимать, где собака зарыта и где эта мафия располагается. Вот. Такие слова. Администратор. Дальше идет бюрократ, дальше чиновник, дальше сановник, а дальше сатанист. Вот такая вот, как парамфора. Администратор. Администрация нужна? Нужна. Но администраторов как называют? Бюрократами. Почему? Потому что он не свободен. Он вот такой винтик, он как вот этот вот домен называется в магнитах. Он все туда, я туда. А можно назад вот в этом случае? И нельзя. Уже нельзя. Он бюрократ. У него нет, пока ему приказа, он самостоятельно не может мыслить. Мыслить может, но делать по своим мыслям не может. Бюрократ. Дальше идет чиновник. А что такое чиновник? Это у него есть чин. Если большой чин у человека, его называли сановник. Вот в России называется сановник. Сан. А сан, извините, давали только святым людям. Сан. В администрации не было сан. Вот святой какой-то иерарх, какой-то там, ну, поп, я не знаю, там, да, архиепископ, вот это сан называлось. То есть это произошло тогда, когда к ним, ну как к святым, его ж пальцем тронуть-то нельзя. Вот эта вот элита, которая образовалась, что он не сделает, вот что бы он ни сделал, его нельзя трогать. Понятно, что священников нельзя трогать. Вот он уже и гомосексуалист, он уже там, и что только он не сделал. А его просто перевели, он же священник. Да? Он же священник, к нему нельзя, такие как к хмерянам, к нему нельзя. Но точно так же, абсолютно точно так же поступает с выше, ну, с людьми высокого ранга, сановники. Точно так же. И вот я был, когда еще в Советском Союзе, помню, один там два колхоза развалил. Развалил, просто развалил. И он не просто развалил вот нечаянно, он наживался на этом. И вы что думаете, его наказали, его перевели в область. И ты все. Вот такая вот мафия. Эта мафия ничего не думает об этом. Вот. Ну, о народе в смысле. И что нам говорит? Да, ну потом сатанисты. Ими управляют уже открытые сатанисты. Но сан – это чин или звание, как правило, означает духовный сан, либо высокий чин. Сан от итальянского сан, испанский – санта, и созвучных других слов языков, означающих святой. Они святые. Префикс или часть основного слова, означает святой, смотри так же. Вот, духовный сан. Что такое духовный сан? Духовный сан – ранг, установленный для представителей духовенства. В католической церкви видимым главой которого, мне нравится слово, вот это же с Википедии, видимым главой которого является Папа Римский, значит, там глава не Папа Римский, да? Вот они хоть любопытные вещи можно видеть. Также различает епархиальное духовенство белое и монашеское черное. То есть везде иерархия. То есть вот чем отличается материальное устройство от духовного устройства? В духовном устройстве, знаете, что такое духовное устройство? Это не вот, вот монахи там где-то бегают. Духовное устройство, где нет иерархии, где нет белых и черных, где каждый друг за друга. Вот как в семье. Папа большой, много знает, много работает, денег приносит, а этот только родится, ничего, к нему такое же уважение и любовь, и все такое. Вот духовность. Вот духовность, где не различается, а делается все для слабого звена. И все выплывают. И все развиваются. А здесь нет, здесь есть белые, оказывается, есть черные. Монахи — это черные. Это мне, знаете, напоминает, рассказывали в евреев. Я когда-то рассказывал, что евреев есть три сорта, оказывается. Вот в самом Израиле. Ты приходишь, тебе делают паспорт, государственный паспорт. И там, как в паспорте, есть, ну, там какое-то длинное число. И вот первая цифра означает, какой масти ты еврей. Если ты первой категории, это значит ты, я не помню, первый самый лучший или третий самый лучший. Ну, неважно, вот суть. Это значит, у тебя кто-то в роду еврей, и вот ты поэтому приехал сюда. И тебе дают самую такую, не очень такую тяжелую работу, но не очень денежную. Где цифра 2 первая и опять число, ты смотрит на паспорт и сразу понимает, какую работу тебе давать. Фашизм самый настоящий, среди даже своих. Вот. Это значит, ты родился в Израиле, и у тебя папа или мама еврей. Папа или мама. Если мама, это круче. Вот. То есть двое приходят, у него папа, у него мама, значит, у которого мама на эту должность его. Понимаете? А третье, то есть самое высшее, или первое, я не знаю как там, это значит, ты родился в Израиле, у тебя и папа, и мама евреи. Вот, у тебя это вообще зеленая улица. Понимаете, как интересно. Вот. Такая вот некоторая дискриминация. И там, смотрите, белое духовенство и монашеское черное духовенство. В католической церкви латинского обряда епархиальное духовенство составляет целибат, так же, как и монахи. В восточно-католических белое духовенство женатое. Церковнослужители, не посвященные в сан, в ходе таинства священства, не относятся к клиру. Понимаете, что это означает? То есть, чтобы пройти в элиту, тебя должны посвятить в святость. Ты святой не потому, что ты вот что-то такое сделал и Богу угодил, а потому, что тебя посвятили. Ты там родился, и у тебя и папа, и мама евреи. Ну, примерно так. Вот. А вообще в католичестве, чтобы стать... Вот был этот фильм такой, я тогда сильно удивился, думаю, вот это вот у них интересно... Кто больше денег даст, того, значит, чин выше. Вот есть такая сейчас новая организация, которая, ну, мечтает или хотят ее, ну, чтобы она подвинула вот это христианство, потому что, ну, более считается прогрессивно. Как же называется? Вот это дианетика, там, саентология, да, саентология. Вот там это больше денег дашь, ты раз, ты уже святой. Чем больше денег, там, ты больше святой. Вот меня это забавляет. Это как к деньгам относится. Прямо как к святости. Мы намагнитились вот эти вот деньги, это все. Просто при мне вот сегодняшний был такой. Один человек купил там, ну, комбайн. Дорого это, миллионы стоит. А ему звонит, слушай, комбайн никудышный. Ты вот это на 10 тысяч дороже. Ну ты посмотри, этот едет. Этот и комбайн едет, на поворотах он ровно так, а там вот, ну, удобрение там или вот там семена, там будет густо, там он вот так вот качается, как в шторме. А это смотри, как ровно. Он себя окупит, не только по бензину, и поэтому, говорит, ну я же деньги заплатил. Понимаете, вот, или как слово купца такое. Вот все, назад хода нету, что ли, да? Это не напоминает, вот Дубровский, кто-то слышал, да? Дубровский, вот, ну, это все-таки как-то к святости относится. Вот этот Дубровский за этой Машей, и вот он не успевает, и потом бах, ее женили вообще на старике, и он раз, ты свобода, свободна моя Маша, говорит, поздно, я вечен. Что вся жизнь на смарку, и за 5 минут, что нельзя ничего вернуть, обвечено, вот ее там, понимаете? То есть какая власть денег, какая власть вот этого священства, я хочу это развенчать, и то, и это, и то, и это. Потому что, ну, люди в петлю лезут, потому что им сказали, и у них по этому поводу мозги просто выключаются, выключаются. А можно сказать нет, можно сказать нет. Я говорил нет, и мне сказали, о, ты предатель, ты дал слово. Например, там у нас была Радхаятра, ну, кто-то знает, кто-то не знает, что такое Радхаятра, и не сказали, вот от вашей там, ну, вот, кто там ходит в наш там храм, вы там будете там столиком заниматься, да, все нормально, нормально. Потом я узнал, кто ее организует, я говорю, нет, если он будет организован, это нет. Но ты же дал слово, я говорю, ну, вы же мне не сказали, кто, я отказываюсь. Просто это очень похоже на то, что... Молодожены поняли, что они не любят друг друга, но уже как-то и кафе заказали, и уже родственников собрали, и как-то неудобно, а что люди скажут, ну, с ума сойти, и деньги заплачены. А посчитайте, вы же жизни свои разрушаете. Потому что есть некоторые вещи, которые мы не можем переступить, потому что считаем, они святые, святые. Какие-то вот не можем переступить, этот гипноз самый настоящий. Вот так вот действует социальный гипноз и вот этот гипноз. Они не отличаются, мало отличаются, чем друг от друга. Это мафия, мафия. Они залазят нам сюда, и мы сами идем. И... Так, духовный сан, да? Непосвященный в сан в ходе таинства священства не относится к клиру. А клир, что решил, то и все. Вот. И вот это вот централизация, вот это вот такая зловещая централизация. Как децентрализировать это? Децентрализировать это может только любовь. Централизация это все одинаково, все одинаково, все по образу и подобию, похоже, похоже. Это как раковая опухоль, разрастается, разрастается, и потом она гибнет. Это централизация. А что такое любовь? Любовь это тот клей, который клеит совершенно разные вещи, как мужчина и женщина, например. И там вот они разные, 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 всем хорошо, все свободны друг от друга, самое главное. И там у них всего хватает. И они могут друг у друга что-то там попросить, там, ну, семьи как-то организовываться могут и при этом оставаться свободными. Человек, который входит в структуру, начинает карьерный рост, он становится все более материальным и все больше, ну, он беспокоится о своем месте в иерархии, чтобы, и чтобы больше под ним было людей. Это как вот материализация, вот ты вот такой комочек грязи, и у тебя получается такая гравитация, ты хочешь все на себя натянуть. И чем больше на тебя натянуто, тем больше безопасности ты себя чувствуешь. Но человек, который в любви находится, он начинает меньше весить реально. У них так случается левитация. Эти люди летают во сне. Тут можно определить даже. Люди летают во сне. Они легко себя чувствуют. Они легко бросили эту работу, пошли туда. Вот что решили, туда и пошли. Любовь это такая сила. Там в организации все известно. В любви ничего не известно. Ну, и поэтому жить, ну, и только там можно жить, но там надо иметь некоторую отвагу. До Второго Ватиканского собора к клиру причисляли и церковнослужителей. С упадком и вырождением, вот внимание сейчас, ключевая мысль. Кто опоздал, называется лекция «Мафия». Вот. С упадком и вырождением появились новые задачи управления. Круг деятельности государственной власти расширялся непрерывно, пока не сложилось полицейское государство, в котором, внимание, все проявления духовной и материальной жизни одинаково подчинялись опеке, в скобках, заботы государственной власти. Началось это ну, исторически с 17-18 века сложилось полицейское государство. То есть полиция уже работает не на народ. Она работает, чтобы вот, вот было там. А уже мафия есть. Больше 10 тысяч населения уже мафия. И духовный, помните кардинал Ришелье? Известный, да, три мушкетера. Он был самый главный и духовный иерарх, и самый главный там главнокомандующий. У него была и армия еще. И он противостоял королю и делал вот эти политические вот эти вещи. Король был так, знаете, как, впрочем-то, и сейчас и наши президенты, да, любимые. То есть, в этот момент, слово «сан», появились сановники, и это сановники стали называть госслужащих. Госслужащие приобрели статус неприкосновенности. Знаете, дипломатическая неприкосновенность, да? А мы знаем, что... И вот и реально мы на этих людей смотрим, как вот, вот, вот святой, у начальника этого, у него такие возможности. Они там творят что угодно. Вот. И... Вот Конвенция ООН, например. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Сейчас государства, ну, разрушают. Ну, как разрушают? Ну, например, вот как у нас разрушен был Советский Союз. Горбачев, такой рубаха парень, по народу поехал, да? Такое везде, 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 бах, разрушился. А сейчас Трамп это делает. Он это ходит везде по народу. Смотрите, я такой, значит, скоро не будет Соединенных Штатов. А если не будет Соединенных Штатов... такой силы влиятельной. То есть их уже, в принципе-то, давно нету, пока как появился Федрезерв, вот этот знаменитый. Он уже диктовал, что быть в Соединенных Штатах, чему быть, чему не быть. Вот. И корпорации. И вот ООН типа забеспокоилась. Хотя Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. А что такое транснациональная организованная преступность? Все мировые религии попадают под вот этот вот, под вот это определение. И теперь, чтобы, ну, чтобы вы поняли, что не я один так думаю, это об альянсе религии и государства, что это произошло в каком еще веке, что не, вот религия отделена от государства. Да миф это все, никогда это не... Вот где вот религия не отделена? Ну вот там в Израиле, например, там, если там вот воскресенье, не в субботу, да? Тут ничего нельзя делать, и там реально люди ничего не делают, и не закупают, чтобы в магазины не ходить. И там даже считается, что вот в лифте кнопку нельзя давить пальцем, потому что это преступление. И одна женщина рассказывала, что у нее там какая-то знакомая седьмая вода на киселе, хочет что-то приготовить в субботу, а в субботу готовить нельзя. Она все дырки затыкает, чтобы соседи не подумали, что она что-то готовит. Субботу нарушает, понимаете? Серьезно, религия это серьезно. Представляете, как вот в голову, да? Люди вот обычное такое физиологическое что-то не могут нарушить. Вспомните Христа, который говорит, суббота, не суббота, хорошее дело надо делать. Вот. Вот. Итак. Великие об альянсе религии и государства. Генрих Гёйне говорит, странное дело, во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью, интересам религии, нравственности и любви к Отечеству. Ну я больше не буду называть там этих всяких Платонов там, и так далее, просто потому что это своего рода тоже гипноз, потому что, о, это целый Платон сказал. Я хочу, чтобы вы больше акцентировали внимание на не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. Чтобы вы на сам текст вот реагировали, а не кто это сказал, мало кто сказал. Да? Выбор религии народа всегда определяется его, вот длинное такое изречение, определяется его правителями. Тоже святость, да? Истинная религия всегда оказывается та, которую исповедует государь. Истинный Бог – тот Бог, которым поклоняется, приказывает государь. Таким образом, воля духовенства, которое руководит государями, всегда оказывается и волей самого Бога. Вот и религия. С 17 века уже ведется. Чем больше мы размышляем о догмах и принципах религии, тем больше мы убеждаемся, что их единственная цель состоит в защите интересов тиранов и духовенства в ущерб интересам общества. А еще я записал такое изречение интересное. Религия призвана прославлять палачей и предателей народа, возведя их в ранг святых, и только в крайне редких случаях святых и великомучеников. Если мы проанализируем, действительно так. Если какие-то древние, мы о них толком ничего не знаем, а вот последние там ясно солнышко, руки там в крови по локоть, да, пол России больше там, или Стефан, вот который там, Стефан, правильно сказать, да, который тоже там с мечом как прошел все вот так вот. Про крестовые походы не буду говорить. И они все святые. Все святые. Меч не в ножны не вставлять не успевали, да? Вот. Или приказами. И предательство на них. Предательство народа. Ага. Чем внимательнее мы будем изучать религию, тем больше будем убеждаться, что ее единственная цель – благополучие духовенства. Религия – это не что иное, как цепи, выдуманные для того, чтобы закрепить узы политического гнета. Я сразу хочу сказать, что я имею в виду только организованную религию. Настоящая религия, религия сердца, религия души, религия, она чужда вот этому всему. Это религия любви. А тут вот гнет один. Все религиозные... В фашистском государстве религия рассматривается как одно из наиболее глубоких проявлений духа, и поэтому она не только почитается, но и пользуется защитой и покровительством. Их я не записал, кто это сказал, кто-то Муссолини это сказал, вспомнил. Это Муссолини сказал. Все религиозные организации существуют тем, что продают себя богачам. Официальная религия неизменно превращается в организацию, преследующую свои корыстные интересы, и таким образом неизбежно становится реакционной силой, противостоящей изменениям и прогрессу. Вот так по-современному написано, именно поэтому я скажу, что это сказал Джавахарлал Неру. Потому что все думают, о, такой святой. Очень современно люди говорят. Вот. Ну и про религию, что сама говорит, вот Бхагавад Гита говорит, оставь все религии, предайся мне. Вот. Или. А, скажем, вот в Откровении, глава 17, Апокалипсис, прочитаю. Пришел один, открывайте Библию, смотрим. Пришел один из семи ангелов и сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И жена была украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, напоена мерзостями и нечистотой блудодейства ее. На челе ее написано было имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И я видел, что жена упоена была кровью святых. Это говорится о религии. В самой Библии это говорится. Был международный семинар по борьбе с организованной преступностью, который проводился 21-25 декабря 1991 года в Суздале. Под организованной преступностью было предложено понимать относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающие преступную деятельность в корыстных интересах, создающих систему защиты от социального контроля и с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах. Назовите мне хоть одну организованную религию, где этого нет. Ну, не буду ругать какие-то, вот возьму ИСКОН. Насилие, сколько хочешь, убийства заказные, сколько хочешь, ни одно. А запугивание, ой, сколько угодно, запугивание. Коррупция, ну, конечно, коррупция. Конечно, на этом и стоим, в общем, да. Хищение особо крупных, конечно, особо крупных. Взяли 400 миллионов, с народа собрали, и на педофилию отдали. И все об этом знают. Это разве не хищение в особо крупных размерах? Люди сдавали пожертвования на храм, а их забрали на педофилов, на отмазать педофилов от тюрьмы.
Это благотворительность педофилов.
Да. Это не хищение в особо крупных размерах. Хищение. Вот. То есть, смотрите, я что сказал, что международный семинар, наверное, не глупые люди, да, сказали, что такое преступная группировка. ИСККОН попадает под это определение. Но я хочу сказать, не ИСККОН организация, а оторванная от народа элита, мафия. Сама организация, не мафия. Те, куда попали и вовлечены, такие мелкие сошки, не понимают, они еще думают, что они на какое-то благо делают. Все думают, что они что-то хорошее делают. Но надо разобраться, на кого ты работаешь. Ты работаешь на ОПГ. На ОПГ. Посмотри, как они лихо, как лихо переписывают законы, что уже грех-то уже и не грех, оказывается. Если на грех пальцем покажешь, тебя еще в тюрьму посадят. А если ты еще не позволишь своему там мальчику или девочке секс-просвет в школе пройти, тебя тоже в тюрьму садят, в Германии как садят, да? Точно так же здесь, в организованной религиозной мафии, если ты начинаешь говорить, а вот параматма, а вот духовная жизнь, а не духовный мир, уже здесь, будем счастливы прямо уже здесь, они говорят, ну, не-не-не-не-не, мы уже по-другому проголосовали. Как ты можешь быть счастлив? Итак, сановник, неофициальное название чиновника высшего ранга, обычно 4-1 классов. Чиновник в России до 1917 года, государственный служащий, не имеющий определения чин по табелю о рангах. Чиновник – это тот, кто относится к своему делу. С казенным равнодушием, формально бюрократ. То есть чиновник практически, слово правильное же, да, чиновник, оно же не ругательное. Но с образованием мафии чиновник начал определять вот это. Ну как вот гомосексуалист. Правильное слово, да? А сначала это был педераст назывался. Оно же правильное слово. Вот. Правильное определяет вещь, как оно есть. Так вот чиновник написано в энциклопедии. Кто такой чиновник? Это тот, кто относится к своему делу с казенным равнодушием, формально бюрократ. Чиновник – это лицо, принадлежащее к бюрократии, должностное лицо, выполняющее свои обязанности формально. В ущерб делу – формалист и волокитщик. Это не советская энциклопедия, это с такой, более такой, международной. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, мафия – это чиновничество. Это мафия. И поэтому, если можно что-то сделать без чиновников, надо делать. Потому что, пройдя через них, ты... И у нас на Украине, например, около, по-моему, 300 организаций, да? Я не ошибаюсь, 300 организаций, которые обошлись без чиновников. Они взяли, построили свои громады, разбогатели сразу все. И причем они это сделали по существующей конституции. Сейчас в Украине черт знает что творится, они сумели это сделать, то, что в России не смогли сделать даже. В России такого нет. А в Украине смогли, я целую лекцию на это давал, помните, да? И во многих странах, ну, я не хочу повторяться, во многих странах, в Испании, там целый город так живет. И просто город, и вся Испания ничего с ним сделать не может. Они просто по закону. Люди встали, заявили о своих правах. Почему? Они вот размагнитились, раскодировались. Они взяли вот эти вот законы, почитали, уже которые есть, которые изменены. И оказывается, можно нормально жить уже даже по ним, даже сейчас. Даже сейчас. Без полиции. Я забыл, там его звали этот испанский Робин Гуд, который начал с того, что он не хотел повторяться. Он налетал, потому что Испания, говорится, что Испания, это не Испания, это давно Америка. Там все это корпорации, вот этот супермаркет принадлежит кому-то там. Он принадлежит, конечно, конкретно испанскому какому-то там товарищу, но тот платит все туда. Это куплено, он просто поставлен здесь. Он пришел, говорит, так как это люди голодают, а тут какая-то Америка вот это доит нас. Люди, это нам принадлежит. Раз, разобрали все. Вот так вот, раз еще, полиция. Все. И потом люди взяли его и мэром выбрали. И он построил такой порядок, что жилье всем бесплатно, кому нет, сейчас построим. Там сельхозработы, все, там все сразу. Сам, кстати, транспорта не имеет, ездит на автобусе. Такой, немножко как на Фиделе Кассе, такой с бородой, такой, знаете, такой мужчина хороший. Забыл, как зовут его. И не один такой. На Филиппинах, по-моему, один тоже всех, послал всех американцев подальше, сделал свои законы и сказал, всем взять оружие, полиции нам не нужны. Все, преступность вся исчезла. Говорит, убьете преступника — награда. Все, преступность исчезла. Вот. А так, в таком бюрократическом государстве, кто оружие носит? Только полиция. Она продана по уши кому? Бюрократии, элите, мафия. Кстати, это написано бюрократ. Мы дошли до бюрократа. Это страшное слово. Во-первых, это иностранное слово, это не русское слово. Вот ни сзади, ни спереди оно не русское. Это означает, что не советское, не украинское, понимаете? Что у нас их не было таких. Это из большого словаря иностранных слов. Понимаете, даже не было в нашем словаре такого. Бюрократ, представитель бюрократической системы управления, чиновник, в ущерб сущности дела и интересам граждан, злоупотребляющий своими полномочиями и придающий преувеличенное значение формальностям. То есть, если чиновник уже нехороший человек, который лишь вот правильный приказ провести, то бюрократ — это уже нечто злонамеренное. Что такое бюрократия? Откуда это слово взялось? Бюрократия — от французского бюро, но и по-французски как бы плохо читаю, то есть вообще никак. Бюро или канцелярия, или греческий кратос — господство, власть, направление, которое принимает государственное управление в странах, где все дела сосредоточены в руках органов центральной правительственной власти, действующих по предписанию начальства. Вот сейчас вот это не говорят, почему во времена Сталина там цены снижались и почему народ как-то вот как-то хорошо было. Потому что там были не бригады, а как называли-то, там люди сами хотели, строили самолеты без государства, хотели, делали холодильники, радиолы и так далее. Хочешь, и с них налоги не брали даже первое время. Вот. Двое-трое собрались, вот так вот, вот такая вот общинка. Это было в Советском Союзе. Ну, пришел Никита Сергеевич и на этом крест поставил. И все сразу пошло опять. Пошло как у всех. Вот. Бюрократии. Не было бюрократии. Бюрократия не просто съедает все, она запрещает все, она злонамеренно это делает. И с помощью бюрократии можно руководить и можно довести до ручки всю страну. Просто вот запретить, поставить такие условия и все. Просто невыгодно будет делать. Да, у Макаренко тоже точно так же. Вот они все это делали, они там просто богатели, и Макаренко прищемили к ногтю. Сказали, что ты это за буржуазия такая. Вот. И люди же хорошие были, вот эти беспризорники у Макаренко. Просто свободные люди. Итак, в руках центральной правительственной власти, действующей по предписанию начальства через предписание подчиненным, также бюрократия подразумевает класс лиц, резко выделенные из... резко выделенный из остального общества, состоящий из этих представителей центральной правительственной власти. Вообще, зачем я это говорю, при чем тут вот этот ведический клуб, при чем тут веды, а при том, что религиозная власть, практически социальная власть, а социальная власть практически как религиозная власть, и сейчас вообще не пойми, чего там у них. И вот финал «Апофеоз», я читал вот эту брошюрку уже много раз, Две линии управления ИСККОН. Черным по белому написано. Тут вообще духовность вся уничтожена, которая есть. Полностью администратору подчиняется. И тут написано, что вот и тот святой, и этот святой. И администратор тут святее всех святых получается уже. Вот тут прям написано. И мы будем заботиться только о тех, кто от нас финансово зависит. А вот финансово независимых надо окружить заботой, как-то прибрать к себе. Вот прямо тут написано, вот в наглую так написано, понимаете? Такая брошюрка, очень ядовитая. Тут каждое слово можно читать и плакать. Или смеяться. Вот. Римская империя имела бюрократический аппарат, особенно разросшийся, и стался, но это вопрос еще, была она вообще, это Римская империя, ставшая оказывать негативное воздействие на экономику во времена Диоклетиана. Иностранный термин «бюрократический» достаточно точно соответствует русскому слову «приказной». В Западной Европе возникновение усиления бюрократии шло параллельно усилению государственной власти. Сразу как бы про себя смотрите. Вся вот это усиление бюрократии – это обратно пропорционально духовности. Больше бюрократии – нет духовности. Потому что бюрократия на себя надела уже сам духовности. И батюшка, царь, конечно же, от Бога, понимаете? Не только батюшка-царь, а вот из Горанова, практически батюшка-царь. Хочешь разрешит, а хочешь не разрешит. Все от него зависит. На Западной Европе шло усиление бюрократии, параллельно усилению госвласти. Административная централизация развивалась, как орудие и подспорье, чтобы вытеснить общинные власти. Из всех по возможности сфер управления и создать особый класс должностных лиц, непосредственно и исключительно подчиненных центральной власти. С упадком и вырождением появилась новая задача управления. Круг деятельности госвласти расширялся непрерывно. И все проявления духовной и материальной жизни одинаково подчинялись опеке государственной власти. Все. Духовность закончилась. И вот это пошел расцвет организованных религий, которые стали еще хуже, чем просто госвласть. Потому что госвласть, вроде бы он, конечно, от Бога, но не совсем святой. А это святой. Вот. И я хочу это. Мы тут прервемся сейчас. Я хочу зачитать одну вещь. Такая статья есть. Так, подождите. Где она есть? Ага. Сейчас. Она, кстати, у нас на сайте есть, можно ее почитать потом. Сейчас. Что с нами получается, если мы этого не понимаем? Статья называется «Превращение золота в свинец». То есть это соответствует вот этому вопросу, с которого я начал, что вот как душа начинает меньше и буквально не просто материализуется, она превращается в материю. «Превращение золота в свинец». Как искренне верующие обращаются в материалистов и атеистов? Хронометрический анализ. И небольшая статья, и мы на ней потом перерыв сделаем. Факт существования духовных личностей, которые обрели настоящую связь с Богом, не подлежит сомнению. Такие люди не связаны с официальными «мировыми» в кавычках религиями. В настоящее время мировое закулисье отрабатывает на искренних верующих технологии злонамеренного разрушения личности человека. Делается это исподвель под внешним благочестивыми лозунгами демократии и общечеловеческих ценностей. В начале, и по порядку, там 4, по-моему, этапа. В начале человеку удается приобщиться к религиозной организации, которая почти всегда является псевдодуховной структурой. В такой организации есть оплачиваемые лекторы-учителя, которые льстиво и вежливо указывают неофиту на его место в иерархии организованных псевдодуховных структур. Когда я пришел в храм, мне сказали, Допустим, там какая-то пуджа идет, там надо там божеству там кланяться. Сначала должен вот этот вот, потому что у него брахманский шнурок. Потом вот этот, потом вот этот. Потом, а вот когда все вот инициированы, тот, кто первый инициирован, он имеет право вот это. То есть везде вот эту иерархию. И вся дружба там сразу заканчивается. И поэтому такая ротация. Никто не хочет быть в такой обстановке. В такой организации есть так. Место всех духовных структур. Цель одна. Власть над умами и кошельками верующих. Их разделение, вербовка во внутреннее обслуживание подструктуры и использование верующих в корыстных целях. К примеру, в Гите на это прямо указывается, что люди, поклоняющиеся сильным мира сего, могут стать не более, чем их слугами. В настоящий момент искусственно создается иллюзия богоизбранности тех людей, которые принадлежат к данной группе. Исключительности их учения, абсолютной непогрешимости учителя-основателя этой религии. Это первая стадия обработки верующих. Уже на этой стадии часть людей, интересующихся духовностью, может эмоционально и психологически выгореть, сломаться и даже отказаться от любых поисков истины. На втором этапе он становится хорошо сведущим в идеологии, навязанной религиозной элитой, находящейся наверху пирамиды власти. При этом человеку дается приказ от религиозной властной верхушки остановить свои собственные поиски истины и своей собственной природы и сосредоточиться на решении материалистических задач храма или общины. Это я не устану повторять. У кришнаидов это называется бхакти программ, бхакти шастры и бхакти вайбхава. Вот кто прошел вот этот третий этап, с ним невозможно уже разговаривать. Он вообще думать не умеет. Когда ему говоришь вот это, не, вот так вот нельзя. Ну почему нельзя? Да потому что ты еще не веришь ачарье. Это же веды. Ну ты не можешь объяснить, почему так. Это понимается сердцем. В сердце, кстати, находится разум, он находится не здесь. Разум находится в сердце, по этим же ведам. И я могу, должен получить этот расклад. И поэтому, чем больше человек обучен физике, химии и так далее, его надурить нельзя. Есть такой афоризм: с развитием науки религия все дальше и дальше сдает позиции, потому что людей невозможно обмануть. На решение материалистических задач храма или общины. Это выражается в поддержании статус-кво местной и центральной религиозной организации, построении собственной карьеры. На основе отработанной технологии происходит привязка человека к инертной структуре, которая проявляется в пустых ритуалах. Речь карьериста меняется на примитивный сленг, который понятен только членам религиозной группы. Человек воодушевляется идеями и мифами о своей исключительности, богоизбранности, безошибочности учения отцов-основателей. Адепт уже на этой стадии идет к разрушению своей личности, к обезличиванию, к неспособности различать между добром и злом. Его поступки выдают его бессовестность, бесчеловечность и никчемность. Человек становится хуже, не замечает этого, в собственных глазах он становится святее. Человек не замечает, что окружающий говорит: ты вообще кто? Ты откуда? Ты стал хуже. На третьем этапе превращение человека в грубого материалиста или идеологического атеиста. Практически разврат происходит. На третьем этапе превращение человека в грубого материалиста или идеологического атеиста под вывеской «слепой бездушной веры» человек становится циничным, жестоким, бесчеловечным. Ну какие примеры? А это карма у него. Раньше побежал бы да помог. А это карма. И как один там, я просто знал его отца, мы дружили, а тот пошел к этим кришнаидам, и отцу заявляет: работают только ослы. Но если работают только ослы, что у папы деньги ты берешь? Работают только ослы. То есть вообще совесть теряет. Вообще, ну приличие, какое уважение к отцу, а он не понимает ничего. Значит, ты уже молодец, что ли? Ты отца, написано везде, почитай отца и мать, кстати, в ведах тоже написано. Далеко ты не уйдешь, если ты не будешь почитать их. Здоровья просто не хватит. Элементарно. И ума, кстати, тоже. От этого зависит, такая связь существует. Становится циничным, жестоким, бесчеловечным в крайней степени и очень изощренным в паразитизме. Свое безделие так может это рассказать, что тогда обосновать, да, что вот, а раньше не смог бы. Он склонен к пустым красивым речам. На четвертом этапе такая личность полностью утрачивает человеческий облик. Дальше уже не страшно, дальше уже нет ничего. То есть это уже можно за человека не считать. Хотя внешне выглядит как человек. Такое существо предпочитает всегда во всем нести зло, деградацию и разрушение. А главное, что не понимает этого. Итак, мы проследили четыре этапа истребления человечности и боголюбия в человеке. Вот. А душа меньше, 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 меньше. И знаете, что в религии говорят? И я как-то клевал на это дело. Думаю, ой, как вообще классно, да? Вот что ты совершил там такого хорошего, святого, Богу угодил, вот столько у тебя прирост получился там души. И потом можешь перемазаться в грязи, ничего страшного, потом придешь, и грязь смоешь, и опять будешь расти, расти, расти. А нам не сказали. Ну как же, везде есть вперед и назад, жарко и холодно, туда и сюда, уменьшение, увеличение, есть же. А почему здесь нет? Есть и это. Душа может так скукошиться, ты можешь так отупеть, и это несчастное. Ведь душа растет, пока счастье есть. Есть у тебя счастье? Это маркер, что ты с Богом идешь, счастье. Это не сама цель, а маркер. Что ты вот, ты это хочешь, ты это делаешь, и тебе это получается. И тебе это получается. Ну, я обещал перерыв сделать. Перерывчик очень коротенький.